преступлению. Вы слышали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Репортаж нашего специального корреспондента в Северной Осетии. Год со времени вооруженного конфликта. Конфликт в Петербургском университете продолжается. Дик-адвокат покидает футбольный клуб «Зенит». Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой спортивной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Руководство футбольного клуба «Зенит» приняло решение об отставке главного тренера, голландца Дика-адвоката. Известие об этом было размещено на официальном сайте клуба в ночь на понедельник. Исполняющим обязанности тренера назначен ранее возглавлявший молодежный состав питерской команды Анатолий Давыдов. Голландский специалист покинет «Зенит», получив компенсацию за досрочное расторжение контракта. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Решение о досрочной отставке и расторжении контракта с голландским специалистом, с которым «Зенит» успел не только стать чемпионом России, но и обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, руководство клуба приняло после поражения на своем поле от клуба «Тойм» со счетом 0-2. До этого внутри команды разразилось сразу два скандала. Адвокат раскритиковал трансферную политику спортивного директора клуба Игоря Корнеева. Спортивные издания много писали о заочной перебранке между игроками «Зенита» Вячеславом Малафеевым и Романом Широковым. Отставка голландского специалиста назревала уже долго, и вполне закономерно, что ее приняли после поражения в домашнем матче с «Томью», считает спортивный журналист, комментатор канала НТВ Плюс Футбол Александр Шмурнов.
Дик-адвокат заканчивает свою работу в «Зените» в конце сезона, это уже очевидно, он подписал контракт с Национальной Королевской Федерацией Футбола Бельгии, а «Зенит», как клуб, который ставит очень высокие цели перед собой и должен формироваться постоянно, не может себе допустить, позволить подобной ситуации. Когда тренер, который не будет руководить командой осенью уже, по сути, сейчас диктует свои условия. Нормально, что в современном футболе тренер заинтересован в приобретении или, наоборот, в продаже тех или иных игроков. Но в будущем или опосредованно обязательно интерес его есть. Будет руководить не адвокат, значит, и не адвокату определять, какие футболисты сейчас должны быть приобретены, какие должны быть проданы и так далее, и так далее. Вообще, политику трансферную, политику клубную, выстраивание структуры должен определять другой человек или люди. Это нормально. Это стало ясно уже в тот момент, когда адвокат подписал контракт, когда у «Зенита» появились новые менеджеры. Оставалось только найти повод, по большому счету, как бы полюбовно пораньше расстаться. Ну вот повод для общественности найден, потому что «Зенит» действительно проигрывает матч за матчем, и поражение от «Томи», у которой «Зенит» приобрел лучшего форварда, это, конечно, такая верхушка айсберга, это своего рода позорный акт, после которого действительно надо снимать тренера. Я думаю, что и адвокат не останется в накладе, что это просто нормальная рабочая ситуация, и матч с «Томью» не более чем знак.
На официальном сайте футбольного клуба «Зенит» причина отставки объясняется следующим образом. К сожалению, после принятия решения возглавить сборную Бельгии, результаты «Зенита» заметно ухудшились, и болельщиков, и руководство клуба не устраивает то место, которое занимает команда в чемпионате России. Питерский клуб в чемпионате идет на 8-м месте. Задача перед «Зенитом» – борьба как за места в Еврокубках и зоне Лиги чемпионов, так и за лидирующие позиции в национальном чемпионате. По согласованию двух сторон, для стабилизации обстановки в команде и ее дальнейшего развития было принято решение о досрочном расторжении контракта с действующим тренером. Клуб благодарит адвоката и двигается дальше. Конец заявления. Кто может заменить голландского специалиста, пока неизвестно, говорит главный редактор радио «Зенит ФМ» Федор Погорелов.
Дик же не сам уволился, Дик отправлен в отставку. Несомненно, это решение об отставке принималось с учетом того, кто будет руководить «Зенитом» в ближайшее время. Я подозреваю, что все-таки Анатолий Викторович Давыдов, при всем моем самом искреннем к нему уважении, это ИО, что называется, и новый тренер появится в «Зените» в ближайшее время. Слухи о потенциальном преемнике-то последние два месяца не сходят с новостных лент. Здесь можно просто тусовать эту фамилию. Несомненно, по моим внутренним ощущениям, особенно с учетом трансфера Розины, речь идет о каком-то итальянском специалисте. И кто это? Манчини, Спалетти, Дзаккерони? Это мы узнаем в ближайшем будущем. Хрустального шара у меня нет, к сожалению. Мне кажется, что вот эти все скандалы, интриги, расследования, да, которые чего там лихорадили «Зенит» последние 2-3 недели, мне, как болельщику и заинтересованному с профессиональной точки зрения Хочется верить, что настал период какого-то благополучия и спокойствия. Да, я не раз наблюдал вот эти смены власти в клубе за там свою болельческую судьбу. И, несомненно, смена тренера – это всегда такой толчок вперед, что, мне кажется, можно говорить исключительно о положительном влиянии вот здесь и сейчас. Ну, потому что хуже быть уже точно не могло. Мы проигрываем 0-2 Томску у себя дома. Что может быть хуже? Проиграть Химкам на выезде?
По мнению спортивного журналиста Александра Шмурнова, «Зенит» еще удивит любителей футбола и экспертов, пытаясь найти нового тренера. Амбиции у команды очень высокие.
Слухи об итальянце, я думаю, связаны с тем, что «Зенит» начал осваивать итальянский рынок, что приобрел итальянского игрока, в частности. Но мне кажется, «Зенит» еще удивит, может быть, не самим назначением, а тем кругом людей, которые попадут кандидаты в тренеры. Однако сейчас, сию секунду, опять же, мне пока информация неизвестна, если бы меня спросили, я бы предложил «Зенитскому» руководству назначить Владислава Радимова исполняющим обязанности главного тренера, а дальше уже заниматься спокойным, методичным поиском человека, который будет действительно выстраивать всю эту структуру. Но приглашать его в следующем году, на следующий сезон, тоже совершенно неверно. Это нужно сделать осенью, когда можно будет в том числе и какие-то вещи наперед, на завтра, вместе с этим тренером, опять же, исходя из всех этих посылок, о которых мы говорили, того, что тренер должен принимать участие в комплектации команды, в выстраивании философии, этот человек должен появиться, конечно, заранее.
Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, имя которого упомянул Александр Шмурнов, не намерен становиться тренером команды. О ситуации, которая сложилась в «Зените», он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Я думаю, что надо просто поблагодарить и принять это как должное. Рано или поздно в любой команде каждый тренер покидает свое место. Да. Произошло сейчас, могло произойти в конце года. Мог адвокат еще продлить контракт. Всем надо поблагодарить его. Он достал столько приятных минут этому городу и только приятные воспоминания. Поэтому я не исключаю возможность, что, может быть, Дик, отдохнув немножко, в скором будущем вернется в «Зенит».
Скажите, а кто может пока его заменить?
Давайте жить хотя бы сегодняшним днем. На нас и так столько навалилось. Сейчас возглавляет команда Анатолий Викторович Давыдов, у которого был опыт. Он выиграл Кубок России с этой командой, как игрок здесь провел больше 14 лет. Давайте воспринимать это как должное, а что будет в будущем, поживем и увидим.
А свою кандидатуру вы не рассматриваете как исполняющего обязанности тренера, возможно?
Да нет, вы знаете, я думаю, что я к этому пока не готов. И поработать с адвокатом мне довелось многому посмотреть. И всему свое время.
Дик адвокат возглавил «Зенит» в июне 2006 года. Под его руководством питерский клуб выиграл чемпионат России 2007, стал обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА и Суперкубка России 2008. Голландец является почетным гражданином Санкт-Петербурга, а в декабре прошлого года за заслуги в области физической культуры и спорта ему присвоено звание «Заслуженный тренер России». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Более 45 человек погибли, более 200 ранены утром сегодня в результате серии взрывов в Ираке. В дагестанском городе Дербент в результате взрыва у здания райотдела милиции в понедельник погиб милиционер. Еще один получил ранение. Президент Ингушетии Инузбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, в понедельник был выписан из московской клиники. В Кургане возобновили голодовку бывшие сотрудники предприятия региона «Автотранс Курган». Они требуют выплаты задолженности по заработной плате. Сегодня последний день выдвижения кандидатов в депутаты Московской городской думы. Списки выдвинули 6 партий. Кандидаты от правого дела и движения «Солидарность» выдвинуты только в одномандатных округах. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, видеоблоги и радиовещания, собственно, на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и, конечно же, уже несколько дней вспоминают жертв и события прошлогодней августовской российско-грузинской войны. Наш специальный корреспондент Олег Кусов находится в Северной Осетии, где, естественно, тоже прошли и траурные мероприятия, и уже обсуждают итоги тех событий, что за год изменилось в Южной Осетии, как идет восстановление разрушенного хозяйства, возвращаются ли беженцы и так далее. Итак, по телефону из Северной Осетии Олег Кусов.
Основные мероприятия, связанные с годовщиной российско-грузинской войны августа прошлого года, прошли на территории Северной Осетии, в Владикавказе. Именно здесь прошли заседания круглых столов, траурные мероприятия в память о погибших в прошедшей войне. Конечно, в Южной Осетии тоже прошли панихиды, тоже вспомнили погибших. Осетинский народ довольно-таки маленький, малочисленный народ, и потеря даже такого числа людей очень ощутима для южных осетин. Но все-таки, я повторяю, на это обращают внимание многие эксперты здесь, в Владикавказе, главные мероприятия прошли именно на территории Северной Осетии, и это не случайно, на их взгляд, на взгляд моих собеседников. Дело в том, что сегодня звучит главный лозунг всех этих мероприятий, это уже не позиция официально Тбилиси в отношении Южной Осетии, а лозунг это имеет отношение к экономической стороне дела. Лозунг о необходимости восстановить республики Южной Осетии. И вот здесь взаимосвязь. Почему все-таки главные мероприятия прошли на территории Северной Осетии? А Южная Осетия сегодня просто нечем похвастаться. За год практически ничего не сделано в этой республике, и многочисленным гостям из Москвы, из других регионов, политикам, журналистам, просто сегодня нечего показать в Цхинвале. А в то же время Южная Осетия прекрасно знает, что пострадавшие в этом конфликте грузины, изгнанные из селений, которые находились на территории Южной Осетии, уже почти все благоустроены на территории Грузии. Они имеют дома, они имеют какие-то участки. Конечно, они недовольны этим положением. Конечно, каждый хочет вернуться домой. Кавказец не может существовать без своего клочка родного земли. Но все же, экономическая ситуация для беженцев грузин совершенно другая. Она отличается от экономической ситуации южных осетин. И дело даже не в том, что многочисленные финансовые средства, которые, как мы слышим по телевидению, поступают в Южной Осетии из Москвы, пока не работают. Невидимый этот результат. Дело в том, что по-прежнему руководство Южной Осетии не может даже дать веру своим жителям, что этот процесс восстановления будет идти так, как нужно людям. Вопрос о строительстве газопровода, который уже несколько лет «Газпром» тянет с территории Северной Осетии в Южную Осетию. И всем прекрасно известно, что на почве этого строительства возник конфликт между президентом Южной Осетии и подрядчиком этой организации в лице Альберта Джусоева. И финландцы, которые сегодня не имеют возможности получать газ в свои дома, они все больше и больше разочаровываются в той позиции и своего руководства, и в одной позиции Москвы в отношении именно решения экономических проблем. Мы видим, что Южная Осетия по-прежнему обезлюдена. Не все жители, которые в ней жили до августа прошлого года, опять вернутся в свои дома. Многие ищут свою жизнь на территории Северной Осетии, обустраиваются у родственников, снимают квартиры и каким-то образом уже пытаются переехать полностью на территорию Северной Осетии. А в Южной Осетии по-прежнему ситуация остается тяжелой.
Рассказывал наш специальный корреспондент Северной Осетии Олег Кусов. Информационную программу «Время свободы» продолжит белорусская тема. Президент страны Александр Лукашенко заявил о необходимости создания подчиненного лично ему Следственного комитета с, как он выразился, широкими полномочиями. По мнению экспертов, реализация этой инициативы может кардинально изменить систему государственного контроля. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
На совещании по вопросам деятельности прокуратуры Александр Лукашенко высказал недовольство темпами борьбы с коррупцией. Впрочем, как заявил Лукашенко, чего можно ожидать, если сами прокурорские работники злоупотребляют служебными полномочиями, попадаются на получение взяток и лоббирование интересов коммерческих структур. Слово, как раз сегодня в Верховном суде Белоруссии началось слушание уголовного дела бывшего прокурора Минской области Михаила Снегиря, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, взяточничестве и хранении боеприпасов. С адвоката, а также родственников подсудимого взята подписка о неразглашении тайны следствия. Александр Лукашенко уверен, что спрос за коррупцию должен быть максимальным. «Жалеть никого не надо», – заявил президент. «Чиновник поставлен защищать интересы людей, а получается, что он еще и последние деньги из человека выбивает». При этом Лукашенко констатировал, что прокуратура недостаточно эффективно выполняет надзорные функции. В этой связи обсуждалась возможность создания единого следственного комитета, который более эффективно сможет выполнять надзорные функции. К чему это может привести? Как считает известный белорусский юрист, адвокат Гарри Погоняйло, в случае создания структуры, подчиненной исключительно главе государства, появится орган, который будет обладать весомым властным ресурсом.
Это хорошо бы работало в демократическом государстве, где обеспечивается и открытость, и состязательность процесса. У нас же пока еще далеко не правовое, далеко не демократическое государство. И переподчинение этих служб непосредственно президенту лишь усиливает, конечно, его единоличную власть, узурпацию этой власти в одних руках. Президент и так присвоил себе ряд полномочий, неконституционных, не обеспеченных соответствующими нормами как Конституции, так и закона о президенте. И это связано с желанием все время его расширить, свои полномочия, свое влияние на те или иные сферы экономического, общественного и политического бытия в нашей республике. Поэтому лично мне перспектива эта не очень нравится, потому что у президента будет еще один дополнительный рычаг, через который он будет продавливать свои решения, связанные с принципом «кого хочу помилую, кого хочу казню». Это очень опасно.
Инициатива создания Следственного комитета, подчиненного лично президенту, появилась несколько лет назад. Основной мотив – борьба с коррупцией. По словам экспертов, в стране существует ряд ведомств, наделенных широкими полномочиями. Среди них Государственный комитет контроля, Генеральная прокуратура, Комитет государственной безопасности, Совет безопасности, МВД и другие. По мнению аналитиков, задачей новоиспеченного Следственного комитета будет контроль именно за этими структурами, сотрудники которых, пользуясь бесконтрольностью и безнаказанностью, со временем сами погрязли в коррупции. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжим тему о том, чем, во что может вылиться создание новой силовой структуры в Беларуси, о политической ситуации в этой стране. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом.
Это вечная проблема. Как контролировать контролеров? Ну, говорят, что помогает демократия. Когда есть, скажем, свободная пресса, когда есть свободно избранный парламент, то шум в этих органах неким образом, так сказать, заставляет чиновников красть несколько меньше. Когда с этим проблемы, а в Беларуси с этим проблемы, то возникает вот такая задача — квадратура круга. Как с помощью чиновников бороться с коррумпированностью чиновников же. Ну и вот возникают такие идеи, что вот поскольку структур всяких много, то надо создать некую одну над ними смотрящую. Ну, я уверен, что через некоторое время придет в голову мысль, что сколько же вопросов можно будет решить, занося деньги в кабинет вот этому одному главному смотрящему. И тогда надо будет создавать или над ним еще одну структуру, или какие-то другие структуры, то есть отделять полномочия. Это я почитал в некоторых комментариях, что вот, значит, Лукашенко не доверяет своему окружению. Вряд ли дело в этом, потому что ведь и прокуроры, и руководители, скажем, МВД, ну, они же ведь и сейчас не оппозиции подчиняются, и не парламенту свободно избранному. Они подчиняются тому же президенту. Ну, вот он просто видит, что вот воруют как-то, и как-то много.
Речь идет не о том, что Лукашенко боится за свою власть. Речь идет о том, что он пытается сделать чуть более эффективной неэффективную систему государственного управления.
Когда коррупция превышает определенные пределы, то она, в общем-то, мешает реализации любой власти, в том числе и диктаторской. С другой стороны, ну, люди-то ведь все видят. Плюс к тому кризис. И то, что при более-менее благополучной жизни, в общем-то, может восприниматься и спокойнее, в кризисе, в общем, очень сильно людей раздражает. Этот вот момент такого пиара, демонстрации, он в Беларуси довольно такой развитый и довольно демонстративный. Вот буквально сегодня начался процесс над бывшим прокурором города Михаилом Снегирем, и вот в последнее время целая серия идет процессов. Вот директор Рогачевского молочного комбината, я думаю, вот многие помнят Рогачевскую сгущенку, вот 9 лет получил. Вот эти аресты, эта компания, она идет фактически постоянно. Я видел данные, международная организация Transparency International, которая отслеживает отслеживает отношение людей к борьбе с коррупцией в Беларуси, именно отношение населения к тому, насколько хорошо власть борется с коррупцией, в общем-то, данные довольно неплохие. По крайней мере, люди воспринимают это так, что власть все-таки с коррупцией борется.
Одна из особенностей того хода, который Лукашенко придумал, это то, что эта структура будет подчиняться лично ему. Честность замыкается в Беларуси на личности президента республики. Доверяйте мне, я ваш отец, а отец не бывает лживым, не бывает проворовавшимся, каким угодно еще. Насколько устойчива эта идеологическая конструкция?
До сих пор она, в общем-то, неким образом работала. В той системе, которая сейчас существует в Беларуси, ей, собственно, как бы и опираться больше не на что, потому что да и парламент, и правительство, и суды, они низведены и так на уровень, ну, просто исполнителей высочайшей воли. И поэтому, если вот некая структура по борьбе с коррупцией подчиняется вот именно этой высочайшей воле, ну, вроде бы ее как бы статус выше, чем если бы она подчинялась некой другой структуре, которая, в свою очередь, все равно выходит на эту высочайшую волю.
Я помню, что и в 90-е годы были крупные процессы против так называемых проворовавшихся хозяйственников. Громкое дело с посадкой директора производства, который выпускает холодильники минские, и знаменитые грузовики МАЗ, тоже директора посадили. Есть ли ощущение, что сейчас будет еще череда столь громких процессов коррупционных дел?
В общем-то, целая серия процессов вот уже идет сейчас. Вот информация прошлой недели, что прокуратура готовит какое-то очень крупное дело по Беларускалию. Это предприятие, которое производит калийные удобрения. Это одна из главных статей белорусского экспорта. И причем там речь идет не об одном человеке, а, так сказать, преступной организации. То есть это, ну, добрая дюжина, видать, будет арестов. Я думаю, да, что это вполне возможно. Ну, что, в общем-то, вот в прошлом году, после известного взрыва во время праздника Дня Республики, в общем-то, началась очень большая перестройка самых высших эшелонов власти. Был заменен глава администрации президента, был заменен шеф КГБ. Вот в этом году был заменен министр внутренних дел. Ну, а вы же понимаете, что каждый такой человек – это целая грибница кадров, которые он, так сказать, расставил за время своего правления. В этом смысле вот эти коррупционные обвинения, они иногда просто становятся инструментом, формой вот этой внутриаппаратной борьбы. Поскольку этот процесс продолжается, то я думаю, что этот фактор тоже действует в том, что, в общем-то, за решеткой оказываются люди, не просто там директора предприятий, скажем, а люди очень высокого ранга, скажем, в силовых структурах.
Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода», мнение по поводу создания новой силовой структуры в Белоруссии. С Юрием Дракохрустом беседовал мой коллега Андрей Шарый. Все материалы, касающиеся белорусских дел, так же, как и все, на все остальные темы, аналитические статьи, публицистика, блоги, видеоблоги, авторские колонки, новости и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа мы поговорим о интервью Рамзана Кадырова, которое он дал нашей радиостанции. Комментарии сотрудника русской службы «Радио Свобода» Андрея Бабицкого. Поговорим о скандале в Петербургском университете. Американская тема, российская. Политическая тема завершит час, а любопытный материал на научную тему, научные космические проблемы. Ну а сейчас, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Более 45 человек погибли и более 200 ранены утром сегодня в результате серии взрывов в Ираке. Две бомбы, заложенные в грузовиках, взорвались на севере страны в шиитской деревне неподалеку от города Мосул. Взрывы прогремели также в шиитских районах Багдада и в Киркуке на севере страны. В дагестанском Дербенте в результате взрыва у здания райотдела милиции в понедельник погиб милиционер, еще один получил ранение. Ранее в Дербенте в результате взрыва на пути следования
крушении автомобиля с военнослужащими пограничного отряда погиб один военный. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, в понедельник был выписан из московской клиники. В Кургане возобновили голодовку бывшие сотрудники предприятия региона «Автотранс Курган». Они требуют выплаты задолженности по заработной плате. Сегодня последний день выдвижения кандидатов в депутаты Московской городской думы. Списки выдвинули 6 партий. Кандидаты от партии «Правое дело» и движение «Солидарность» выдвинуты только в одномандатных округах. Иран отверг международную критику проходящих в стране массовых процессов, судебных процессов над участниками июньских демонстраций оппозиции. Представитель Министерства иностранных дел назвал критику незаконной и вызывающей удивление и обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела. Президент США Барак Обама посещает Мексику для участия в саммите государств Северной Америки. ВВС Израиля утром в понедельник нанесли бомбовые удары по тоннелям, ведущим из сектора Газа в Египет. Сообщается, что по ним боевикам группировки «Хамас» тайно поставляется оружие. Это первые подобные удары за 2 месяца. О жертвах не сообщается. В центральном Афганистане талибы совершили нападение на правительственное здание в городе Пули-Алам, столице провинции Лагар. Мощный тайфун Моракот, обрушившийся на Китай, Тайвань и Филиппины, ослабел до уровня тропического шторма. На Тайване тайфун вызвал сильнейшие за последние 50 лет наводнения. Погибли 12 человек. На Филиппинах его жертвами стали по меньшей мере 22 человека. Госсекретарь США Хиллари Клинтон продолжает поездку по странам Африки. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы вернемся к громкой теме последних 2 дней, к интервью президента Чечни Рамзана Кадырова «Радио Свобода». В нем Кадыров оскорбил убитую в Чечне правозащитницу Наталью Эстемирову. Комментарий моего коллеги Андрея Бабицкого.
Поношение погибшего уже само по себе находится за гранью цивилизованного поведения. Обращать внимание на подобные слова, опровергать их, значит придавать им статус обоснованного обвинения, пусть даже и ложного по своей сути. Рассчитывать на то, что Рамзан Кадыров проявит уважение к погибшей от рук убийц правозащитницы, вообще не стоило. Самой Эстемировой по завершению ею земных дел вовсе ни с какой стороны не пригодится признание ее заслуг со стороны человека, который в ее представлении нес прямую ответственность за преступления, совершаемые местными силовыми подразделениями. В конце концов, глумление над памятью погибших вовсе не такая уж большая проблема, если иметь в виду весь преступный и криминальный фон происходящего в Чечне. Слова, они все-таки имеют иной вес, нежели конкретные поступки, такие как убийство, похищение людей, пытки, все то, что Наталья Эстемирова вменяла преступному сообществу, действующему в республике под покровительством как федеральных, так и местных властей. Почему вообще человек, представляющий интересы обвиняемой Натальи и группы силовиков, должен быть как-то лоялен к ее памяти? Не следует требовать от хищника уважительного отношения к жертвам. Они обитатели 2 несоприкасающихся миров. Поэтому чисто по-человечески все, что говорит Кадыров, несмотря на то, что слова вроде бы те же самые, мы используем точно такие же, не может, не должно обижать. Он обвинил Эстемирову в отсутствии чести, достоинства и совести. И слава Богу, поскольку невыносимо оскорбительным было бы противоположное утверждение, что все эти качества, но в их специфическом кадыровском понимании, у Эстемирова имелись в наличии. Это вовсе не означает, что с правовой точки зрения Кадырову нельзя предъявить никаких претензий. Если вас оскорбляет хулиган, вы можете не придавать его оценкам никакого значения, но в целях поддержания общественного порядка вам следует обратиться к закону, чтобы социально недолжное поведение было пресечено. Ну и последнее. У интервью как бы 2 полюса. Оскорбление в адрес Эстемирова и признание в любви Владимиру Путину. Оба заявления обрамляют эмоциональный и морально-нравственный мир чеченского президента. И, помимо воли их автора, создают своего рода зеркальный эффект. Причинно-следственная связь угадывается, но в силу ограниченности времени о ней поговорим как-нибудь в следующий раз.
Комментарий от Андрея Бабицкого. Информационную программу «Время свободы» продолжит петербургская образовательная тема. В Петербургском государственном университете продолжается громкий скандал. Университет в суде защищает свои честь и достоинство против декана факультета журналистики Марины Шишкиной. А студенты с ее факультета обращаются к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой защитить декана. С подробностями наш корреспондент Виктор Резунков.
Руководство Санкт-Петербургского государственного университета подало иск о защите чести и достоинства против декана журналистского факультета Марины Шишкиной еще 22 июля. Первое судебное заседание во Фрунзенском суде Петербурга состоялось 7 августа и было перенесено на 16 октября. Поводом для такого решения руководства университета подать в суд на Марину Шишкину было ее выступление на ученом совете с жесткой критикой реформ, проводимых в университете ректором Николаем Кропачевым, бывшим научным руководителем. Руководителем президента Дмитрия Медведева. Вначале этот конфликт многие посчитали внутрикорпоративным. Но когда 5 августа Марина Шишкина была лишена приказом ректора доверенности, то есть права осуществлять свои полномочия и вести финансово-хозяйственную деятельность, а ее студенты, несмотря на каникулы, собрали подписи под открытым обращением к Дмитрию Медведеву, требуя защитить своего любимого декана, конфликт приобрел политическое звучание. Сама Марина Шишкина надеется, что этот конфликт все-таки останется внутри корпоративным.
Мне бы очень хотелось, чтобы то, что происходит в университете, имело исключительно корпоративный характер. Потому что если это в хоть небольшой мере будет экстраполировано на размеры даже самого небольшого общества, там, города, региона, это будет ужасно, это будет чудовищно.
При этом Марина Шишкина не отказывается от своей критики руководства университета.
Для университета, возможно, то, что происходит, почему так болезненно? Но это университет, это универсум, понимаете? Это вот это свобода мысли. А то, что происходит в университете, это такая демонстрация вседозволенности. Будем говорить так, силы права, а право силы. Вот кто сильнее, тот в этом так называемом правовом нигилизме может делать все, что угодно. Вот я вам приведу пример. 5 числа я получаю приказ о лишении доверенности на право управления финансовыми средствами декана факультета. Меня лишили права управлять средствами. За что? Я совершила какое-то финансовое нарушение? Я что-то сделала не так? Нет, просто так решил ректор.
Марина Шишкина с очень большой настороженностью встретила известие об указе Дмитрия Медведева, предоставляющего президенту право самому назначать ректоров Московского и Петербургского университетов.
Я считаю, что ВУЗ, а тем более такой образцово-показательный, такой единичный, таких в мире немного знаковых, как Санкт-Петербургский университет, если потеряет свою коллегиальность, он не будет Санкт-Петербургским университетом, он будет провинциальным вузом городского значения.
Заявила декан журналистского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Марина Шишкина. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. Речь пойдет о реакции в США на появление двух российских подводных лодок класса «Акула» у восточного побережья Америки. Официальная реакция Вашингтона была более сдержанной, нежели то, о чем говорили местные журналисты. С подробностями и оценками экспертов наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов, ныне научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Питер Брукс, опубликовал статью под названием «Знак предупреждения», посвященную патрулированию двух российских субмарин типа «Акула» в 200 милях от восточного побережья Соединенных Штатов. Питер Брукс пишет, что лодки не представляют для Америки непосредственной угрозы, однако должны насторожить американцев. «Никаких нарушений в действиях России нет», — говорит Брукс. «Подводные лодки любой страны имеют право ходить в нейтральных международных водах, не заходя в территориальные воды иностранных государств». Брукс подчеркивает, что лодки типа «Акулы» не вооружены баллистическими ракетами, они вооружены торпедами или сверхскоростными крылатыми ракетами. Задача «Акул» — топить корабли противника. По словам Питера Брукса, патрулирующие у американских берегов российские подлодки типа «Акула» очень крупные, очень шумные и очень устаревшие, урожая 80-х. Обнаружить их не представляет труда. По мнению Питера Брукса, по ходу подводных лодок Кремль, видимо, придает больше политическое, чем военное значение –
Россияне каждый раз пытаются доказать миру и, главное, самим себе, что их страна обладает статусом мировой державы, равной Соединенным Штатам. Прежде полеты российских стратегических бомбардировщиков вблизи американской территории, теперь субмарины, впервые после окончания холодной войны возобновившие патрулирование у американского побережья, и одновременно фотографии раздетого по пояс премьер-министра Путина на примере собственной фигуры, демонстрирующего пользу здорового образа жизни, все это призвано поднять в российском народе патриотизм, считает американский политолог Питер Брукс. Причем важно поднять дух патриотизма не только у гражданского населения, но и у военных, уже который год терпящих неудачу с морским ракетным комплексом «Булава». Далее Питер Брукс спрашивает, на какие еще шаги готова пойти Россия ради самоутверждения и ради достижения паритета с Соединенными Штатами. Вот что должно вызывать беспокойство у американского Министерства обороны и у тех, кто стоит над ним. Так завершает статью Питер Брукс. Вот как комментирует приближение российских субмарин к американскому побережью американский эксперт Николас Гвоздев, профессор военно-морского колледжа, редактор журнала National Interest, издаваемого Никсоновским центром российских исследований в Вашингтоне. Это возвращение к формуле патрулирования, которая практиковалась во времена Холодной войны. Такое патрулирование не рассматривается как серьезная угроза безопасности Соединенных Штатов, потому что, во-первых, это всего две подводные лодки, во-вторых, на них нет ядерных ракет. Раньше советские субмарины плавали вблизи территориальных вод Соединенных Штатов, теперь это делают российские субмарины. Это скорее подразнивание, чем какая-то реальная угроза Соединенным Штатам. Разве нет опасности в том, что может повториться история подводной лодки «Курск», но на этот раз вблизи американских берегов? Тогда может возникнуть вопрос об опасности, но скорее для самой России, чем для Америки, потому что теперь подлодки находятся очень далеко от России, и им на помощь в случае аварии должны будут прийти американцы. Захотят ли в Кремле, чтобы американские спасатели подошли близко к российским военно-морским секретам? Вряд ли. И захотят ли, чтобы российских моряков спасли американцы? Вот тогда возникнут серьезные проблемы у России. А каков политический аспект патрулирования российских подводных лодок вблизи Соединенных Штатов? Я полагаю, российская сторона хотела показать, что раз Соединенные Штаты могут проводить свои военные учения вблизи российских границ и могут поставлять соседям России военную технику, то Россия способна ответить тем же, хотя бы чисто символически, направив две субмарины на ядерном топливе в нейтральные воды Северной Атлантики. Какова реакция в Соединенных Штатах? Реакция американской стороны достаточно интересна, потому что мы видим два противоположных взгляда на это. Одни, в частности, некоторые законодатели в Конгрессе, считают присутствие подлодок доказательством агрессивности России. Поэтому необходимо пересмотреть наши отношения с Кремлем и вернуться к открытому противостоянию. Другие, и в их числе министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс, говорят, что российские подлодки не представляют военной опасности для Соединенных Штатов, но представляют экономическую угрозу для самой России. Правительство России, несмотря на спад экономики, хочет тратить колоссальные деньги на дальнее плавание своих субмарин, причем старых, в которых в любой момент может полететь оборудование. Если Россия хочет выбрасывать деньги и рисковать людьми и военной техникой ради символической миссии, это проблема России. Это был Николас Гвоздев, профессор колледжа военно-морского флота Соединенных Штатов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди в Москве сейчас 17 часов 45 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Более 45 человек погибли, более 200 ранены в результате серии взрывов в Ираке. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, выписан сегодня из московской клиники. Сегодня последний день выдвижения кандидатов в депутаты Московской городской думы. Списки выдвинули 6 партий. Кандидаты от партии «Правое дело» и движения «Солидарность» будут бороться за мандаты депутатские только в одномандатных округах. Иран отверг международную критику проходящих в стране массовых процессов над участниками июньских демонстраций оппозиции. Президент США Барак Обама находится в Мексике, он не примет участие в саммите государств, принимает участие, извините, в саммите государств Северной Америки. ВВС Израиля утром в понедельник нанесли бомбовые удары по туннелям, ведущим из сектора Газа в Египет. В центральном Афганистане талибы совершили нападение на правительственные здания в провинции Лагар. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И нашу программу продолжит еще одна политическая тема. Подробнее на одну из политических новостей. Точнее, вы слышали только что в выпуске новостей о состоянии кампании по выборам в Московскую городскую думу. Напомню, сегодня последний день выдвижения кандидатов, сами выборы пройдут 11 октября. Каждое из политических объединений подготовило свой партийный список и определилось с тройками лидеров. Участие в кампании принимают 7 партий и одно политическое движение: ЛДПР, Яблоко, Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, Правое дело, лидеры которого решили не выдвигать список на выборы, а баллотироваться туда самостоятельно, и Патриоты России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Одними из первых о своем предвыборном списке на выборах в Московскую городскую думу заявили коммунисты. Мосгоризбирком уже зарегистрировал список кандидатов в депутаты от Компартии. Его возглавляет известный режиссер и актер Николай Губенко. Второй в списке – первый секретарь Московского городского отделения КПРФ Владимир Улас. И далее бизнесмен, издатель «Рабочей газеты» Владимир Кумин. О том, как будет проходить предвыборная кампания, «Радио Свобода» рассказал Владимир Улас.
Если касаться тактики власти существующей, она предельно понятна. В самый последний момент было изменено довольно кардинально избирательное законодательство, и все исключительно под Единую Россию. Это и сроки переноса выборов. Первоначально они планировались на март, но партия власти посчитала, что вторая волна кризиса может опрокинуть социально-политическую обстановку в Москве, и они могут потерять большинство, которое сейчас имеет в Московской городской думе. Все направлено на то, чтобы максимально использовать имеющийся административный ресурс. Мы будем добиваться, чтобы роль Московской думы в обсуждении ключевых проблем повышалась. И поэтому наша задача вот эту монополию на власть Единой России, которая порочна для Москвы, разрушить.
Зарегистрированы в Мосгоризбиркоме списки кандидатов Единой России, ЛДПР и Справедливой России. Этим партиям, входящим в состав Государственной думы, не надо было собирать подписи избирателей для регистрации в избиркоме. Тройку лидеров партийного списка единороссов возглавил мэр Москвы Юрий Лужков. Далее следует его первый заместитель Людмила Швецова и нынешний председатель Мосгордумы Владимир Платонов. В пятом созыве сразу несколько партий будет представлять интересы москвичей в городском парламенте, считает Владимир Платонов.
Я уверен, что партии не будут использовать никакие грязные технологии, поэтому обойдемся без скандалов. Всегда есть довольно-таки значительный электорат коммунистической партии. Я не знаю, смогут ли объединиться демократические силы, но вообще всегда в Москве участвуют и побеждают представители нескольких партий. Они на слуху. Сейчас у нас и Единая Россия, и КПРФ, и Яблоко. И из первого состава Демократический блок тоже был представлен депутатами Московской городской думы. Решение примут москвичи. Москвичи, они все-таки верят в реальные дела и доверяют тем людям, которые уже себя проявили в конкретной работе.
Борьбу за места в московском парламенте опять включилась ЛДПР во главе списка Владимир Жириновский. Как известно, в прошлый раз либерал-демократы не набрали нужного количества голосов. С моей помощью ЛДПР наконец пройдет в столичный парламент, преодолев 7-процентный барьер, и впервые создаст там свою фракцию, заявил в интервью «Коммерсанту» лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. В отличие от других партий, «Яблоко» идет на выборы только с двумя лидерами партийного списка – руководителем партии Сергеем Митрохиным и депутатом Гордумы Евгением Бунимовичем. Смогут ли участники избирательной кампании внести серьезные коррективы в нынешний расклад сил в Мосгордуме, размышляет Сергей Митрохин.
Выборы будут очень
очень сложными. Будет засилие агитации «Единой России», потому что она увеличила избирательный фонд. Будет более жесткая конкуренция за места по спискам, потому что «Единая Россия» сократила количество списочных депутатов. Конечно, хотелось бы, чтобы в Думе была представлена достаточно широко оппозиция.
Последними определились предвыборным списком в «Справедливой России». Возглавил его руководитель регионального отделения, лидер фракции в Государственной Думе Николай Левичев.
Пока недооценивается то обстоятельство, что в Москве в начале октября никогда в истории выборов, в том числе за советский период, не происходило голосование. Поэтому мне кажется, что сейчас довольно сложно оценивать явку, которую можно ожидать на этих выборах. Как вы понимаете, в период бабьего лета в мегаполисе вопрос явки может оказаться решающим при распределении голосов. Вот этот аспект, он будет для Москвы непредсказуемым, на мой взгляд, сегодня.
«Правое дело» не будет выдвигать список. Так решил Федеральный совет партии. Лидер московского отделения Игорь Трунов и руководитель подмосковной организации Борис Надеждин решили баллотироваться в Думу самостоятельно. Оппозиционное движение «Солидарность» будут представлять только кандидаты-одномандатники. Предположение о том, как будут проходить выборы в Мосгордуму, высказал политический аналитик Алексей Титков.
Будет личная популярность мэра Юрия Лужкова и вся административная машина, которая находится в его распоряжении, все будет работать на успех единственной партии «Единая Россия». И всем остальным партиям будет очень тяжело, тем более, что им придется делить между собой достаточно небольшую долю голосов. Я думаю, что федеральная власть тоже заинтересована в том, чтобы в Московской городской думе было как можно больше партий, кроме основной, потому что все-таки Москва – это витрина российской демократии, нужно, чтобы она была красивой. Но насколько это получится, это вопрос, потому что все ключи избирательной кампании, опять же, находятся у московского правительства.
Таково мнение старшего эксперта Института региональной политики Алексея Титкова. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит научная, космическая тема. На борту лунного разведывательного запущенного НАСА, идет корректировка работы нового нейтронного телескопа «ЛЕНТ». Он был создан в Институте космических исследований Российской академии наук. В ближайшее время телескоп начнет передавать данные, которые помогут, наконец, понять, есть на Луне лед или нет. Подробнее об этом научный обозреватель Ольга Орлова.
Нейтронный телескоп «ЛЕНТ» начал действовать уже с 19 июля. Прибор включили через сутки после того, как космический аппарат двинулся к Луне. С тех пор «ЛЕНТ» непрерывно получает данные о состоянии естественного спутника Земли. Но самые главные измерения начнутся через пару недель. Возможно, они позволят определить, действительно ли вокруг полярных кратеров Луны находится ледовое отложение. Ответ на этот вопрос серьезно повлияет на дальнейшую программу освоения не только Луны, но и всей Солнечной системы, говорит руководитель эксперимента «ЛЕНТ», ведущий лаборатории космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.
Во-первых, безусловно, это будет исследовательская лаборатория для изучения самой Луны и для изучения космоса с поверхности Луны. Во-вторых, безусловно, это будет вот некая перевалочная база, некий промежуточный космодром, с которого, может быть, более эффективно будет организовывать полеты на Марс, скажем, какие-то дальние районы Солнечной системы. И, наконец, в-третьих, безусловно, Луна будет источником промышленного освоения. То есть на Луне есть много ресурсов, и в будущем, я думаю, что выяснится, что добывать, перерабатывать эти ресурсы на Луне гораздо выгоднее, чем на Земле.
А, например, какие?
Я думаю, что это будут в основном ресурсы, которые связаны с редкими элементами, с редкими минералами, которые должны быть подвергнуты достаточно большому циклу обработки. Когда ваш продукт, который вы в итоге вырабатываете, на порядке меньше того исходного материала, который вы используете. Ясно, что никто не будет возить с Луны исходную руду. Это совершенно неэффективно. Но получать какие-то особые вещества на поверхности Луны с большим расходованием энергии, с большим расходованием исходных минералов, может быть, это будет выгодно для того, чтобы не загрязнять нашу Землю, чтобы не портить еще дальше экологию, чтобы не создавать на Земле какие-то мощные энергетические установки.
Не все специалисты согласны с таким интенсивным использованием земного спутника. Слишком много проблем возникнет в таком случае из-за загрязнения стратосферы и верхних слоев атмосферы продуктами выбросов мощных ракет. Но если все-таки хотя бы часть планов по заселению Луны будет воплощена, то одним из ключевых элементов для их реализации станет вода. Она нужна как источник кислорода для космонавтов, вода необходима для получения водородного топлива для двигателей, но и сама по себе вода в натуральном жидком виде потребуется для технических и биологических нужд, если на Луне будет создана космическая база. Однако помимо практических целей, поиски воды представляют еще огромный интерес для биологов и физиков.
Если действительно окажется, что в полярных областях Луны есть такие отложения льдов, то надо понимать, что эти льды на Луне возникли, были принесены кометами. Исходно, когда Луна образовалась на раннем этапе Солнечной системы, там, конечно, никаких льдов не было. Но затем ледяные, огромные ледяные глыбы, которые мы наблюдаем как кометы, сталкивались с Луной, взрывались, возникала такая эпизодическая эпизод атмосферы из водяного пара. И он конденсировался в этих холодных ловушках и превращался в слой водяного иния. Затем прилетала следующая комета, следующий слой. И поэтому, во-первых, страшно интересно изучить эту слоистую структуру. Это на самом деле летопись, хронология всей истории Солнечной системы. Это первое. И во-вторых, если правы те люди, которые считают, что жизнь на Земле была принесена из космоса, то наиболее вероятные переносчики этих спор жизни – это кометы. Тогда в тех льдах, которые на поверхности Луны накопились, эти споры могут сохраниться. То есть мы можем получить доступ к такому естественному космическому рефрижератору, который сохранил вот эти возможные споры жизни, из которых развилась земная жизнь.
Нейтронный телескоп ЛЭНД будет наблюдать за Луной еще год. А в это время в Институте космических исследований ведутся работы над созданием новых нейтронных телескопов, которые будут искать воду на Марсе и на Меркурии.
Но дело в том, что вот эти все наши приборы, это на самом деле использование методов ядерной физики в космических исследованиях. Вот эта наука, которой мы занимаемся, она имеет в Академии наук тему, которая называется «Ядерная планетология». Теперь, почему эти методы так хороши для поиска, я хочу подчеркнуть, именно воды? Тут нам не важно, в какой форме эта вода находится. Это жидкая вода, или это лед, или это химически связанная вода. Потому что в основном-то мы чувствуем водород. Под воздействием заряженных частиц и нейтронов, вещество, в том случае, если там много водорода, существенно меняет спектр вторичного нейтронного излучения. И когда мы регистрируем нейтроны, то по его спектру, по потоку частиц разной энергии, мы достаточной долей достоверности можем определить содержание водорода. А уже затем, исходя из обработки данных, других предположений, мы пересчитываем вот это количество ядер водорода, которые имеются в каждом кубическом сантиметре вещества, мы это пересчитываем в содержание воды или, соответственно, водяного льда.
О поисках воды на Луне и других объектах Солнечной системы рассказывал руководитель эксперимента ЛЭНД, заведующий лабораторией гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Этот материал завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы мы поговорим о том, о ситуации с безработицей в России в эпоху кризиса, поговорим о том, что происходит с Домом творчества петербургских писателей, репортаж нашего специального корреспондента в Северной Осетии, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Рамзан Кадыров мечтает о том, чтобы Владимир Путин правил пожизненно.
Комментарии экспертов.
Обойдемся без адвоката? Прогноз спортивного обозревателя Алексея Кузнецова.
В блогах Свободы.
Журналист Радио Свобода Олег Кусов о том, почему дело Басаева живет.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.